Привет! Это подкаст «Нового репортера». Меня зовут Лиля Гайсина, и сегодня мы будем говорить на тему, которую, судя по всему, не очень любят журналисты в Таджикистане. Это этические нормы журналистской деятельности. И у нас в гостях сегодня Наби Юсупов, руководитель молодого онлайн-издания «Нуктай Назар», и Михаил Петрушков, журналист, медиакритик «Нового репортера». И для нашей сегодняшней беседы, встречи у нас есть информационный повод. Это обновленные этические нормы, которые разработал Совет по СМИ при помощи журналистов, экспертов, внешних экспертов в том числе. Обновленный документ можно найти на сайте Совета и на сайте Нового репортера. Ссылками мы обязательно поделимся. Хочу напомнить, что впервые этические журналистские нормы были приняты в Таджикистане в 2009 году, и с тех пор они не менялись. В прошлом году Совет провел огромную работу по обновлению этого документа, и 3 мая они, скорее всего, будут приняты. Этические нормы достаточно серьезно изменились, но есть, конечно, базовые пункты, которые остались прежними. И прежде всего, например, с этого, по-моему, и начинаются этически обновленные нормы. Это правило разделять творчество и коммерцию в журналистских материалах. То есть, если журналисты получают деньги за контент, они обязательно должны предупреждать об этом аудиторию. И это правило регулируется не только этическими нормами, которые выполняют медиа добровольно, но и законом о рекламе. И вот я, кстати, совсем недавно разговаривала с нашим медиа-юристом Ранжетом Ятимовым, и он мне подтвердил, что единственно возможная формулировка для маркировки такого контента, она звучит так: на правах рекламы. И, к сожалению, журналисты это правило не всегда соблюдают в Таджикистане. Совет по СМИ – это та организация, которая не только занималась обновлением этических норм, но она еще и отслеживает, что происходит в наших медиа. Следит она за 44 медиа, онлайн и печатными СМИ. И в прошлом году, за 10 месяцев прошлого года, было 170 нарушений пункта о несовместимости творчества и рекламы. И вот Михаил Петрушков, он не так давно писал материал на эту тему для Нового репортера, мы ссылкой тоже обязательно поделимся. И насколько мы общаемся с Михаилом, он следит за этой темой. Я бы хотела, чтобы, Михаил, вы немножко рассказали о том, что было в вашем материале, и все свои наблюдения.
Спасибо, Лиля, и добрый день, дорогие друзья. В моем материале в рамках медиакритики, который я публикую на сайте Нового репортера, был как раз разбор кейсов отечественных СМИ, и как раз шла речь о том, что, к сожалению, бывают такие случаи, когда журналисты, не соблюдая закон о рекламе, в разработке которой я принимал, в частности, участие, используют различные ходы, чтобы не применять эту маркировку. И мы тоже зачастую это ведем дискуссию, намеренно или не намеренно, вводят читателей, зрителей, пользователей в заблуждение, применяя такие интересные ходы, как автор промо, автор пресс-релиз, автор редакция самой газеты, либо вообще никак не маркируя рекламный материал. Есть такая вещь, зачастую авторы подобных материалов свое решение оправдывают тем, что они не получили вознаграждение за это, и поэтому это не реклама, и можно, допустим, размещать материал рекламного или пиар-характера, маркируя его под что-то другое. У нас очень модно в некоторых СМИ маркировать под новости общества, новости каких-то технологий.
Смотрите, мы вот с вами, да, на самом деле вот этот был тот пункт, вокруг которого мы спорили. Я хочу, кстати, немножко объяснить нашим слушателям, что я являюсь редактором таджикской версии Нового репортера, и Михаил, в принципе, сдает материалы мне. И мы с ним спорили и ругались по этому поводу даже. По-моему, даже ругались. Почему мы ругались? Потому что Михаил мне сбрасывал материалы, где были указаны бренды, были указаны названия коммерческих организаций, но я понимала, что журналисты не получили за это деньги. И если честно, я вот для этого сегодня пригласила сюда Наби Юсупова, потому что Наби Юсупов очень хорошо знает кухню редакционную. Наби Юсупов очень много лет работал прямо между редакцией и между коммерческой службой. И вот, Наби, расскажите, пожалуйста, как устроена эта кухня в редакциях? Почему вот происходят такие вещи, когда люди не маркируют контент или маркируют какими-то обтекаемыми формулировками?
Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Если говорить конкретно о том, что вы сейчас говорите, есть разные ситуации. Есть действительно случаи, когда не маркируют, да, но я так понимаю, Михаил именно этих случаев не видел, потому что они часто в таджикоязычной прессе. А есть материалы, которые в русскоязычной прессе не маркируются, но сейчас надо учитывать многие такие аспекты, как тренды, да. Сейчас модно именно писать на вот такие темы, раскручивать то или другое. Это раз. Во-вторых, если мы хотим...
А на какие темы? Можно вот уточнить? Вот, я не совсем понимаю.
Да, если предположим, хотим рассказать рейтинг каких-то лечебниц, да? Mm. Ну, грубо говоря, я не знаю, лечебниц, ресторанов.
Такие лайфхаки, полезные советы.
Десятка, пятерка там или что-то в этом роде. Сейчас очень трудно идет борьба за читателя, зрителя, смотрителя.
Как-то, за аудиторию.
Да, за аудиторию, да. Поэтому надо где-то для них дать то, что они хотят. Это востребованный материал, востребованный во всем мире. Да? То есть тренды какие-то, и есть вот материалы, которые востребованы, и работа идет на потребителей, на аудиторию, чтобы им предоставить этот контент. Естественно, здесь редакция заинтересована, чтобы дать объективную информацию. И если он сказал, что на первом месте какая-то лечебница или какой-то ресторан, это не потому, что они... у них взяли за это, получили деньги. Вообще, как ты можешь представить, вот, например, насчет сотовых операторов, да? Они вообще, если прийти к ним и сказать, ребята, дайте деньги за то, что мы вас в рейтинге поставим, он говорит, а каким поставите? Ну вот мы проверили, вы третий по рейтингу. Скажите, ну дам я, чего, 5-5, если я дам, давайте ставьте только первый. Никто, ни одна сотовая компания, если какой-то рейтинг покупается, не будет платить за то, что он третий, четвертый, пятый. Поэтому здесь именно идет объективная информация, здесь именно по каким-то параметрам, но старайтесь вот честно. То же самое и в других случаях, да? Но я еще раз говорю, что бывают случаи, когда сделали так необъективно, даже где-то получили деньги.
Михаил, а вот что смущает именно в таких материалах вас? Почему? То есть я согласна полностью с Наби, что эти материалы, они не оплачены, и журналисты используют коммерческие названия для того, чтобы помочь аудитории сориентироваться.
Дорогие коллеги, да, вы меня представили как журналиста и как фактчекера, но...
Медиакритика.
Медиакритика, но есть моя другая ипостась. Я уже более 25 лет занимаюсь пиаром и рекламой и прекрасно знаю все, о чем говорит Наби, и знаю, как замаскировать любой материал рекламный или пиар, именно про то, что говорит Наби, якобы рассказываю о новостях. Например, возьмем те же лечебницы. Приводя рейтинг, вы, согласно закону о рекламе, обязаны подтвердить свое мнение, как вы говорите, фактами.
Если такого это подтвержд... будет не рейтинг?
Такого
а подтверждения если это будет не рейтинг? То есть это будет...
Вы готовы рассказать обо всех лечебницах в Таджикистане? Отлично. Вопросов нет. Но тогда вы должны руководствоваться при, допустим, расположении этого... перечня клиник, больниц или чего угодно в каком-то определенном порядке, например, в алфавитном, а не использовать якобы случайно, что вы первым поставили какую-то компанию, которую вы на самом деле не рекламируете, но вы ее ставите на первый план. И в моей статье шла речь, что если, например, журналист говорит, что объективно самое большое количество пластиковых карт у Аманатбанка, нравится нам или нет, но если мы берем этот критерий, мы должны первым поставить Аманатбанк, рассказывая о банках, а не ставить вперед пластиковую карту той компании, с которой мы взяли деньги, или которая нам просто нравится.
А если мы говорим в материале условно про одну из коммерческих организаций и пишем в позитивном ключе, но это авторский материал, как этот материал расценивать?
Лилечка, без проблем. Например, вот тот кейс, который был, и который, насчет которого мы очень много спорили, журналист, автор рассказывает восхищенно об одном из активистов гражданского общества Республики Таджикистан. Как она рассказывает, в превосходной степени, не в превосходной, это действительно дело автора, и это его личное отношение, и мы не можем иметь никакие претензии к автору. Но она рассказывает о нем как о гражданском активисте, который известен там рядом своих
и указывает акций. Указывает.
Подождите. Но потом, как бы так случайно, она указывает название его компании, а дальше идет неприкрытая реклама того, с кем работает эта компания, идет перечень контрагентов этой компании, которые оценили очень высоко профессионализм и работу этой компании в плане сотрудничества. Это именно тот случай, когда откровенный пиар и рекламу, по каким причинам я не готов говорить, по коммерческим, либо из симпатии, но они обязаны маркировать это, что размещено на правах рекламы. Я согласен с Наби, что мы должны ориентироваться на пользователя, на читателя, давать как можно больше информации, особенно той, которая в тренде, пожалуйста, наверху сделайте пометку на правах рекламы и публикуйте как угодно.
Но мы не можем весь контент маркировать на правах рекламы.
Не нужен весь контент.
И тоже привел пример. Сейчас мне понятно, в какой компании. У меня был такой случай. У нас журналист съездил по какой-то там программе, в какой-то организации, в иное место. Приехал и написал настолько восторженно, да, вот как ты говоришь, название, чем они занимаются. Там вообще восторг слишком. Я говорю, слушай, если ты хотел написать о поездке, напиши о поездке. Хорошо, ты укажи, что поездка произошла при помощи вот тех-то. Да, что там было в поездке, как ты покажешь вариант. Но этот дикий восторг насчет этой организации, это перебор, говорю. То есть я знаю, что это не пиар, что я знаю, что мне проплатили. Просто дикое восхищение самого журналиста. Мне приходилось это вырезать.
Эмоции.
Но да, эмоции есть, это такие бывают, действительно бывают. И я знаю, что, предположим, в некоторых СМИ, да, ну, не хотят как бы журналиста ущемлять. Говорят, ну ладно, бог с ним, ты съездил, ты, может быть, первый раз съездил за границу, что-то увидел слишком теперь, ну, дайте честно. Это действительно бывает бесплатно. Да, вот такой восторг слишком с загибами-перегибами, да, прочитал там брошюрки, организация дала брошюрки, чем они занимаются, они взяли брошюрки, это слишком какую-то дурацкую информацию вытащили. Не нужно, нужно ее резать. Это уже все зависит от редактора, который это все делает. Но уровень редактора тоже у нас разный. И уровень редакции.
Набиа, как вы думаете, можно обойтись вот совсем без использования коммерческих названий коммерческих организаций, брендов для подготовки авторского материала?
Наверное, в зависимости можно. В определенных ситуациях можно. Но не всегда.
Когда не требует контента,
да,
контекст.
Да, если не требует контекст. Но есть определенная ситуация, что действительно не можете указать.
Ну вот, когда мы с Михаилом спорили по этому поводу, я вспомнила свое сотрудничество с онлайн-изданием «Фергана». И я написала однажды материал, я уже даже не помню, какая была в нем тема, и указала одну из коммерческих организаций из Таджикистана, причем я использовала комментарии специалистов этой организации. И когда я получила отредактированные материалы, увидела, что вырезаны были полностью. Название организации было вырезано, потому что специалисты этой организации, они давали комментарий, который был бы в плюс организации. И его вырезали. Я спросила у редактора, а почему? И она мне объяснила, что если ты хочешь поспорить, пожалуйста, аргументированно напиши, почему это важно для контекста, почему название организации важно для контекста. Я села, подумала и пришла к мнению, что в принципе не важно. И пришлось согласиться с этой редакторской правкой. То есть вот есть и такое, такая практика, но вот мы с вами столько лет работали в редакциях, я такого у нас даже, честно говоря, никогда не слышала, таких ограничений. Наби, вот Наби очень много общался с рекламодателями. Скажите, пожалуйста, действительно ли есть такая проблема, что рекламодатель не любит формулировку на правах рекламы?
Бывает. Не часто, но бывает. Я не скажу, что это поголовно, но это встречается, скажем так, в 1-2% из всех случаев. Это не очень часто явление. При этом я именно тоже задумывался, почему в некоторых местах, чего им мешает. Первое, это то, что они боятся, что будут какие-то проверки. Не потому, что реально не хотели бы. К нам придут, нас будут проверять. Там вот.
Хотя, рекламодателя.
Да, хотя мы говорим, ну, все равно, если мы это с подниманием, то есть любой, кто прочел, он же в эту сферу влезает, он понимает, что это сфера, ладно, твоего названия нет, но сфера-то твоя. Вот правильно. Он говорит, нет, ну, пожалуйста, не надо. А есть категория, которая не понимает вообще. Мне кто-то убил в голову, что если сказать не на правах рекламы, это будет лучше, лучше подача, лучше.
Отчасти хотя они правы, конечно, но там нужно по-другому, другие инструменты включаются.
Да, но если текст, в принципе, хорошо, правильно написан, то, что в конце ложечка дегтя будет, это я не думаю, что он прям смертельная опасность. Вот, бывает такое, но очень редко, но бывает.
Михаил, вы тоже работали в медиа, насколько я понимаю. Но это было, по-моему, не давно.
Да, я возглавлял Русского радио. Был коммерческим пиар-директором,
да,
Русского радио.
И вот, наверное, вы помните. И я хочу, чтобы Наби немножечко рассказал нашим слушателям о том, что такое вообще найти для сегодняшнего медиа рекламу. насколько это сложно, насколько им сложно получить финансы от партнеров, от своих, и чтобы слушатели поняли, насколько важны эти деньги. Вот можете нам немного рассказать эту кухню?
А сейчас, наверное, большая проблема еще возникает в том, что стало слишком много источников информации, куда люди переносят деньги. Если раньше вот конкретно думали, что газета, да, у нее большой тираж, она востребована, то постепенно потом появилась вот баннерная реклама, да, стал больше и шире доступ к радио, очень сейчас много радиостанций, очень много телестанций. И главное сейчас, что появилось, да, это интернет. То есть реклама, очень большой, огромный кусок.
Эффективно и дешево.
Да, эффективно и дешево уходит в интернет, потому что здесь и сайты, и блогеры.
И соцсети.
Соцсети и свои собственные сайты. Помимо всего, рекламодатель может открыть свой собственный сайт, посадить туда одного человека, да, платить ему какую-то энную зарплату, и он ведет. Или даже не обязательно брать отдельного человека, он договаривается с блогером или с СММщиком, который ведет этот их сайт, то есть они предоставляют им какую-то информацию, те закидывают и ведут. Поэтому здесь сейчас конкуренция просто взять в плане всего этого, конкуренция возросла. Это первое, да? А во-вторых, вот объем людей, которые не хотят, чтобы о них что-то говорили. Например, о рынке, если взять.
Это для Таджикистана характерно.
Да, да, это характерно для Таджикистана. Рынки сейчас, да, вот, я не буду за всю страну, поэтому говорю, что Душанбе рынки. Очень часто приходит к ним рекламодатель, рекламный агент, и они говорят, вот тебе денежки, неплохо, нехорошо, ничего, не все, вообще, забудь дорогу ко мне, иди хочешь. А тут уже играет человеческий фактор, да, этот рекламный агент не донес до руководителя, до базы, что я там уже получил денежку, и толку нету туда оставаться. Он в карман, да, как бы ушли, там, и получилось, что не заработал с ним.
То есть мы что, Михаил, хотим сказать? Деньги очень сложно зарабатывать. Медиа
все...
очень сложно. Не только, кстати, в Таджикистане, но и во всем мире. Очень сложно зарабатывать деньги. И поэтому, конечно, конечно, все журналисты, все редакции, они очень трепетно относятся к своим рекламодателям. Но я согласна, что нужно исполнять и этические нормы журналистов, которые сами же мы принимали в 2009 году, большая часть из нас, из наших медиа, и, конечно, соблюдать законы.
У нас и рынок, рекламный рынок очень узкий. Если вы, ну, вам не надо объяснять, что это прежде всего сотовые операторы, интернет-провайдеры, банки, микрокредитные организации. Все остальное, предположим, торговые точки, да, а какие там лекарства есть, да, на рынке у нас лекарства. Но это уже меньше, чем сотовые. Если мы взглянем на рекламный рынок других стран, там какое разнообразие, да, огромное разнообразие идет реклама. У нас этого разнообразия не наблюдается. Очень это лаконично идет. И какую часть проектов, конечно, могут оплатить международные организации. Спасибо, что они тоже поддерживают наши СМИ, что там в виде проектов или в виде каких-то акций, но они поддерживают тоже. Ну, процент, скажем, на 15. Да.
Но не маркированный контент или контент, который неправильно маркирован, а это еще полбеды. У нас есть еще одна нехорошая тенденция, которую, кстати, отметили разработчики при работе над новой версией этических норм. Это, к сожалению, истории, когда журналисты берут деньги напрямую от источника информации или от объекта, о котором они пишут, в обход редакции, и редактор об этом даже не знает. Я хочу рассказать одну историю, которая со мной приключилась несколько лет назад, когда я приехала в один из региональных театров, далеких от столицы, и я с мыслями о том, чтобы рассказать о том, как живет провинциальный театр. Мне было интересно сделать репортаж оттуда. Через несколько минут общения с директором театра провинциального он вышел и вернулся с конвертом. Я обалдела. А он мне после моих возмущений спокойно объяснил, что, в принципе, так журналисты все делают. Они приходят и просят денег у меня и говорят, что если ты нам дашь денег, то мы ничего плохого про тебя писать не будем. Ну, понятно, что это не все журналисты, это громко сказано, потому что это театр провинциальный, я не думаю, что часто к нему туда приезжают, но, видимо, кто-то приезжал, и были такие предложения. И эта тенденция, она дошла до наших экспертов, до журналистов. И поэтому у нас есть в обновленных этических нормах пункт 2 и 3. И он начинается так. Отказываться от денежных вознаграждений, подарков за публикацию или непубликацию информации. Как с этим быть, дорогие мои эксперты? Скажите, знали ли вы про эту тенденцию и что с этим делать?
Это было всегда. В 90-м году я проходил в пионерском лагере. Приехал наши тогда еще единственное телевидение государственное, и журналисты что-то там начали наезжать, короче, да? А я был заместителем директора пионерлагеря, мне 19 лет, он начал как-то наезжать, я говорю, вы что делаете? Говорю, вы пришли про лагерь написать, вы что? Это обычный пионерский лагерь там. Короче, сейчас или вытаскиваешь деньги, или вытаскиваешь, мне сейчас даешь деньги, это еще при Союзе получается, да? Или даешь деньги, или мы сейчас так тебя разнесем плохо, брат. А я практикант. Я пошел, говорю, разноси, пожалуйста. Не дам я тебе ничего, но я бы реально не дал, потому что я и студент, у меня денег-то не было. Я не дам. Поэтому тенденция была, появилась не сегодня. Я думаю, что эта тенденция не в масштабе Таджикистана, а в масштабе всего Советского Союза, а может быть и дальше было, всегда было. А если ее тогда это было, и это проистекает вот по сегодняшний день, это есть всегда, есть везде. Есть в плане того, чтобы не пишите плохо, и есть в плане благодарности, что вы все-таки приехали до нас, добрались, вот вам хотя бы на бензинчик. Да, на бензин или там на покушать, я не знаю. Да,
с этим мы тоже сталкивались. Да. Если ты едешь на птицефабрику, тебе обязательно пытаются запихнуть курицу или яйца. То есть это всегда было.
Это
да.
Было. Я помню, мы заехали однажды на один завод, а он к тому времени производил мыло. Мы зашли, снимали, вышли, доехали до редакции. И водитель говорит, сейчас заберешь или потом? Я говорю, что? Я говорю, оказывается, нам в машину положили несколько коробок мыла. Мыло стиральное. А когда это шла война, очень тяжело было найти. Он как-то положил несколько коробок мыла. А мы там пошумели, мы взяли. Это было реально так. Тогда это, да, это так было. Вернуть никто не поедет обратно. Так далеко же, да? Продать, разделить тоже. Все, ну, получается, что взяли и пускай, короче, не упендрились, и забрали уходить. Но это было не с моего... Как бы я не делал. Я вообще ни при чем. Взял шофера, положил шофера. И он там не заикнулся даже. Мы когда узнали об этом, когда вернулись. То есть бывает два... Кстати, материалы не критические. Речь не о критике была, о том, что у нас производится это мыло. Да?
Так и я не собиралась тогда писать критический материал, хотела рассказать про жизнь театра.
Есть «Не пишите плохо» и есть «Благодарность». Вот мы далеко приехали, я не знаю, может, за бензин, или денег у них не было, взяли мыло, типа, продадите сами, как хотите там. Война шла, в принципе, в то время любая вещь в ходу была.
Михаил, а как думаете, что можно делать с этим? Как против этого бороться?
Я думаю, что вот именно для этого и нужны правила или кодекс журналистской этики. И можно бороться только формируя общественное мнение. И в первую очередь общественное мнение в профессиональной среде, чтобы для журналиста самым страшным наказанием это было осуждение коллег или неприятие со стороны коллег. И вот говоря опять-таки про кодекс новых правил, который мы сегодня обсуждаем, я считаю, что его главное предназначение должно быть именно в этом, а не в том, какие он чудеса показывает на виражах и поворотах. Я с очень многими положениями там не согласен, либо они вызывают у меня крайнее удивление. Я считаю, что бороться можно только создав крепкое, здоровое профессиональное сообщество. Больше никак, потому что законодательно бороться с этим невозможно. Это зачастую остается делом одного-двух людей. И, естественно, это не доводится до широкой общественности.
Это как раз-таки те этические правила. И я хочу напомнить, что этические нормы для журналистов в Таджикистане – это соблюдение их, это дело абсолютно добровольное. Никаких инструментов давления у Совета по СМИ нет. Единственное, с этого года Совет по СМИ оставляет за собой право публиковать списки самых явных, ярых нарушителей этических правил. Если выявят.
Да, если будут жалобы, Вы поймите одну вещь. Этические нормы – это рекомендательный характер.
Конечно.
Это не обязательно, да? Я сейчас к чему это говорю? Чтобы вот сейчас... Ты прав, бороться надо. Ты прав, что это неприятное явление, да? Нехорошее явление. Но это будет продолжаться, пока СМИ бедные. Пока СМИ не станут на ноги, не будут платить хорошую зарплату своим журналистам. Да,
это полная ответственность. Зачем мы на бит делаем вид, что человеческая природа изменится? Всегда есть соблазн. Да. У каждого человека, сколько бы ни платили, всегда есть соблазн у журналиста заработать дополнительные деньги, взяв у рекламодателя какую-то сумму и утаив это от редакции. Поэтому я считаю, что... Естественно, когда повышается материальное благополучие человека, естественно, у него меньше соблазнов и выше тот порог, при котором он готов нарушить те или иные этические нормы или правила. На то они этические нормы и правила, а не закон. Мы все то или иное правило этики в жизни нарушаем.
Миша, я о другом сейчас, да? Когда СМИ устойчивые, когда он платит хорошую зарплату, оно и требует журналиста, что, ребята, если вы попадете, вот у нас есть личные нормы, раз приняли, это наш общий авторитет.
С другой стороны, они никогда не встанут на ноги, если они будут вести себя так, потому что именно от поведения журналистов зависит, качественная эта площадка будет или нет. Это зависит от того, будут ли доверять аудитория этой площадке или нет. Будут ли доверять, если будет доверять аудитория, то, естественно, будут доверять и рекламодатели, и будут платить деньги. То есть я считаю, я вот здесь, я очень-очень-очень сочувствую нашим СМИ, я понимаю, что им очень сложно зарабатывать деньги, и журналистов люблю, но здесь, к сожалению, я должна взять сторону Михаила. Почему? Потому что я считаю, это путь в никуда. Если мы будем сейчас размениваться на такие куски, хотя я знаю, что такое быть без денег, а когда тебе денег не хватает, я это все прекрасно понимаю. Но мне кажется, если мы будем выполнять именно требования этого пункта, то это задел на будущее.
Это понимание должно быть у всех. Если это не будет, нету этого понимания, то это в массовом сознании нету этого понимания.
К сожалению,
нет. Я помню, когда нам давали, предположим, Олимпийский комитет перед Олимпиадой. Мы пришли, показали всем символику. Да, и нам всем раздали бейсболки, я не помню, какие-то ленточки, что ли там именно это. Тогда и то брали и говорили, типа, взятка, но это, в принципе, они просто раздали. Да, это как у них это входило в норму. Что надо всем дать, чтобы распространить и показать. Они не дали всю экипировку, да? Не дали там спортивные куртки, как бы интересные куртки или пошиты были, спортивная одежда, там кроссовки, это ничего не давали. Они дали какие-то бейсболки, еще что-то там мелочевка какая-то была. Но все равно это был подарок. Это здесь видно было, что подарок. А другое дело, когда вот это самое мыло, это самое, когда в театре ходишь, да? Большей частью, вот такие нехорошие явления, скажем, да, это в госструктурах происходит. И тогда происходило это, тогда при Союзе это все государственное было, да? А сейчас вот в коммерческую пойти, они откупаются, это одно. А в государственных, когда откупаются, я вот не понимаю, зачем откупаться?
Привычка.
Хотя часто они действительно говорят, к нам приходят и с нас вымогают, с нас требуют, дайте, снимите. Их типа даже рассылают специально, съездите там, сразу в несколько районов, сразу побольше.
Все-таки нужно нам отметить, что этичным быть выгодно. И если ты выполняешь требования этических норм, то в конце концов ты можешь прийти к успеху, ты должен прийти к успеху.
Разрешите не согласиться с вами.
Хорошо, не
коренным образом, потому что мы пытаемся внедрить этику в каком-то отдельном направлении, считаем, что журналисты — это какое-то особое явление или феномен общества, который существует вне общества. В нашем обществе на сегодняшний день абсолютно нету никакой выгодности или эффективности быть этичным для журналиста, потому что нету этичности со стороны рекламодателя. Рекламодатель на сегодняшний день абсолютно все равно, каким он будет в глазах общества. Для него главное охват, для него главное клики, просмотры и все остальное. И пока не будет в обществе общей этики, мы же берем, вот вы поддерживаете проект разработки новых этических правил и ориентируетесь на лучшие практики Запада. Но на Западе имидж человека, имидж компании, имидж государственного не очень много значит, но стоит намного больше денег. И фирмы на Западе боятся потерять не деньги, а боятся потерять имя или лицо, потому что это автоматически означает крах компании.
Да, Михаил, но мы обсуждаем-то сейчас журналистские этические нормы.
Правильно, я с вами согласен, Лиль, но до тех пор, пока выгодно быть не очень этичным, но зарабатывать деньги на рекламодателях, СМИ будут вынуждены быть неэтичными, а за ними вслед и журналисты.
Я думаю, что инструменты. Вот честное слово, мне кажется, у СМИ есть инструменты для того, чтобы диктовать рекламодателям свои правила.
Я считаю, что абсолютно нет, потому что Наби сказал, что у СМИ все меньше и меньше в Таджикистане рычагов, и действительно у компаний все больше и больше рычагов.
Так, еще один такой момент. В новых нормах есть пункт 2.1, в котором сказано, что в СМИ творческая деятельность должна строго отделяться от коммерческой и рекламной. И это, конечно, все верно, без спору. Но вот в чем фишка. Таджикские медиа не могут позволить себе дополнительный штат журналистов, которые бы делали коммерческий контент отдельно. Я знаю, что, допустим, Азия Плюс пыталась нанять отдельного журналиста для того, чтобы он работал исключительно над коммерческим контентом. А сейчас получается как? Наби знает очень хорошо эту историю. Журналистам из редакции, которые пишут авторские материалы, очень часто приходится работать и над коммерческим контентом. И в этих условиях достаточно сложно работать людям. Ну, как вы на это смотрите? Что вы думаете об этом? Могут ли журналисты заниматься этим и тем без вреда контенту? Михаил, прежде всего к вам вопрос. Мы-то с Наби знаем.
Я считаю, что могут. Спокойно могут заниматься и тем, и этим. И более того, они должны заниматься тем и этим, потому что развитие современной журналистики диктует требования к каждому журналисту умение продать себя прежде всего. И поэтому я считаю, не только таджикоязычные, но и русскоязычные СМИ, во-первых, не имеют возможности нанимать специальных журналистов. Потом, на мой взгляд, в нашей стране это фикция, что есть какие-то журналисты, которые умеют писать на авторские темы, а есть какой-то особый пул журналистов, которые умеют писать.
Нет, это одна и та же, в принципе, работа.
Да, я с вами, Лиль, согласен, что это одна и та же работа. И просто всех журналистов надо учить искусству написания отдельно авторских материалов, отдельно коммерческих, чтобы они с самого начала становления их как журналиста умели делать и то, и другое, и разграничивать. Пока, но это звучит как декларативный принцип. Ну, хорошо, что он в этических нормах. Думаю, он звучит, я же говорю, больше как утопия, что вот так вот строго разграничивать.
Наби, а вы как думаете? Что вы думаете? Могут?
Если говорить о рекламной газете какой-нибудь, да, то, может быть, и могут. Если говорить о серьезном СМИ, да, с общественно-политической направленностью, то здесь я категорически выступал против и в свое время. Но были исключения. Исключения, естественно, были. То есть есть люди, которые могут, и тем более, если это касается нативной рекламы, да, эти люди могут, это получается тот же материал, да, интересный материал, но описан как бы в рекламных целях. А есть люди, которые пишут об экономике, да, чисто об экономике и политических процессах. Их толкать, меня самого это однажды возмутило, когда меня послали писать пиар, а я, честно говоря, вообще понятия не имею, как пиар пишется, да, я вот сосредоточился на каких-то конкретных проблемах, да. Я этим живу, я это отслеживаю, мне это интересно. Но на тот период, как бы, в то время как-то быстро, да, вот имя появилось, и говорят, что вот именно он придет. И вот почему-то этой компании нравилось, как я пишу, сказали, пускай вот он придет, пиар напишет определенный. Я не понимаю вообще, как писать.
Никто не говорит про заставлять на бит. Вот это самое главное, и хорошо, что это хорошо, что внесли в кодекс журналистской этики. Я считаю, что каждый журналист должен уметь писать хорошо и те тексты. Каждого журналиста надо учить хорошо писать и продающие тексты, и серьезные тексты без рекламы. Но дальше личный выбор каждого журналиста.
Не заставлять,
писатель,
согласна.
Писатель, нет, не заставлять. Редакции согласна. Не имеет права заставлять. Но и ограничивать не должны.
Но я хочу еще один момент.
Отдельный журналист.
Научи всех, а потом каждый сам решит.
Они сосредоточены на какой-то тематике, которым близко и интересно.
Набиджон, каждого студента мединститута учат и терапии, и хирургии. Но потом кто-то занимается только терапией, а кто-то только хирургией.
Здесь я тоже могу сказать, каждый журналист учит писать интервью, и репортаж, и там...
Прекрасно.
Но это не пиар.
Я все-таки хочу немножко о другом. Смотрите, почему мне, например, немножко смущает история о том, что авторские журналисты, которые пишут авторский контент, вынуждены писать коммерческий контент. Потому что если я занимаюсь финансами, и пишу критические материалы о финансах, о финансовой системе, о банках наших. И представьте себе, что завтра, логично ведь, отправить меня писать, например, пиар-материал про банк. Логично, потому что я разбираюсь в финансах.
Вынуждены. Но вынуждены не должны быть.
Ну как не должны быть, Михаил? Но у нас штаты ограничены в редакциях. Штат ограничен в редакции.
Для этого в этических нормах есть.
Этические нормы, да.
Как раз есть, что редакция не имеет права заставлять журналиста без его согласия отправлять писать рекламные материалы. И меня очень радует.
Вы сейчас просто порадовали всех журналистов. Между прочим, никто не любит писать рекламный контент. Это, честно говоря, рекламодатели, чтобы знали. Никто не любит. Потому что связаны мы. Но, опять-таки, хочу отметить один момент. Вот у нас есть российское издание «Медуза», которое работает в Риге. И наши местные медиа, они все вдохновляются ими. И есть чему вдохновляться. У них есть отдельный блок «Партнерские материалы», где они размещают коммерческий контент. Пишут его прекрасно, отлично. Но у них две редакции. Есть редакция, которая занимается коммерческим контентом, есть редакция, которая занимается авторским контентом. Они не смешиваются. Но когда представители «Медузы» приезжали сюда, и я спрашивала у них, что как нам быть в наших условиях, когда у нас нет такой возможности нанять целую редакцию, в принципе, они мне сказали, что можно выкручиваться, отправлять журналистов на другую тематику, чтобы они не пересекались со своими источниками информации, у которых они будут потом брать серьезное интервью. Но выкручиваться можно. В принципе, сейчас все журналисты выкручиваются. И как сказал один из моих любимых медиаэкспертов Всеволод Пуля, если журналисты могут себе заработать деньги на том, что они продают аквариумных рыбок, они должны продавать аквариумных рыбок. И это был подкаст «Нового репортера». До новых встреч. Пока.